В годы минувшей войны мне выпало счастье проходить службу в Кантемировском танковом корпусе. Я участвовал во многих операциях. В своем выступлении мне хотелось бы вспомнить отдельные боевые эпизоды, имевшие место в летних боях 1943 года под Ахтыркой при проведении советскими войсками Белгородско-Харьковской наступательной операции. В этой операции наш 4-й гвардейский танковый корпус составлял подвижную группу войск 27-й армии. Он развивал наступление через Грайвера на город Ахтырку. В ночь на 11 августа передовые части нашей 12-й гвардейской танковой бригады под командованием полковника Душука, действовавшей в передовом отряде корпуса, вышли на подступы к городу Ахтырка. Немецко-фашистские войска, преследуемые нами, поспешно переходили к обороне в этом городе. Комбриг полковник Душак принял решение не дожидаться подхода главных сил корпуса, а, используя ночную мглу, сходу, начать атаку и овладеть городом Ахтыркой. Он уточнил боевую задачу командиру подразделений, которые довели ее до личного состава, и танковые батальоны развернулись в боевой порядок. Был произведен огневой налет по 5 артиллерийских выстрелов из каждой танковой пушки, а затем танковые подразделения ринулись в атаку. Наш 2-й танковый батальон под командованием капитана Парахонько, действовавший на левом фланге бригады, преодолел на подступах города инженерно-минные заграждения и овладел несколькими домами на его окраине. Наибольшего успеха добилась 1-я танковая рота капитана Терещука. Она вместе с десантом автоматчиков, возглавляемая лейтенантом Дубруновым, достигла железнодорожного вокзала и захватила его. А наступавшая на левом фланге батальона наша 3-я танковая рота старшего лейтенанта Ковелова, танком экипажа которого я был механиком-водителем, по достижении окраины города встретила сильное сопротивление. Мы вынуждены были временно приостановить продвижение, но с неослабевающей силой продолжали вести огонь. Через некоторое время противнику, видимо, удалось восстановить со своими частями связь после внезапного нашего ночного удара. На нескольких участках он предпринял мощные контратаки с целью восстановить свою оборону. В ходе одной из контратак врагу удалось не только потеснить подразделение нашей бригады, но и отрезать от ее главных сил танковую роту капитана Терещука, прорвавшуюся к вокзалу. Обстановка резко обострилась. Противник подтягивал городу дополнительные резервы. Его контратаки активизировались. Об этом свидетельствовали и увеличившийся радиообмен, и повышенная интенсивность огня со стороны противника. В завязавшемся бою на улице города танки имели ограниченные возможности для маневра. Поэтому в первые же часы уличного боя в нашей роте было подбито несколько танков. Но нам удалось удержать в своих руках захваченные позиции и тем самым привлечь к себе значительные силы противника. Это было достигнуто прежде всего благодаря высокому воинскому мастерству всего личного состава роты, стойкости и мужеству, проявленным в бою каждым экипажем танка. Небезынтересны действия нашего экипажа танка. Чтобы уменьшить вероятность его поражения от огня противника, по приказу командира я менял огневые позиции после каждых 2-3 выстрелов. А когда обнаружил большую воронку, образовавшуюся от сброшенной авиабомбы, командир роты приказал мне использовать ее под огневую позицию танка. Она казалась неуязвимой. Мы могли вести прицельный огонь, а враг не мог долгое время нас обнаружить. Выгодные укрытия для своих огневых позиций выбрали и другие танковые экипажи нашей роты. Во 2-й половине дня гитлеровцы перешли в контратаку в полосе наступления 14-й гвардейской танковой бригады, действовавшей несколько левее нашего батальона. Их танки совместно с мотопехотой двигались 3 волнами, имея впереди тяжелые танки типа «Тигр» и «Пантера», а за ними шли средние танки с десантом. Во время этой контратаки танки противника оказались бортами недалеко от огневых позиций нашей роты. Наблюдавший за полем боя один из членов нашего экипажа сообщил об этом командир роты. Незамедлительно им был отдан приказ на открытие огня по противнику. Огневая позиция, занятая нашим танком в воронке, оказалась весьма выгодной по отношению к противнику. Нам удалось вместе с экипажем танка лейтенанта Кондратенко, действующего из засады, в течение нескольких минут боя подбить 7 фашистских танков, из них 3 тяжелых и более десятка бронемашин. Гитлеровские вояки были ошеломлены таким ходом боя, заметались, нарушив свой боевой порядок, а затем стали отходить. Таким образом, была отбита нами очередная контратака гитлеровских войск в районе Ахтырки. К вечеру, когда бой в городе начал стихать, в воздухе над боевым порядком нашей бригады появилась группа до 30 вражеских бомбардировщиков. Мы стали внимательно наблюдать за ними. Перед бомбометанием в качестве целеуказания их наземные войска выпускали серию разноцветных ракет. Я вспомнил, что в танке имеются точно такие же ракеты. Тогда я попросил своего радиста, сержанта Козлова, достать для меня из танка ракетницу и десятка два ракет. В течение 3-5 минут я сделал несколько выстрелов в сторону расположения противника. Этот ложный сигнал вражеские самолеты, находившиеся в воздухе, приняли за свой. Вскоре мы увидели, как немецко-фашистские самолеты приняли боевой порядок круг и, переворачиваясь через крыло, стали пикировать на свои же танки. Затем сбросили все бомбы, которыми они располагали, пролетели на бреющем полете над своими же боевыми порядками и скрылись с глаз в воздушном пространстве. В эти минуты радист сержант Козлов ликовал, особенно после того, как он услышал в эфире на немецкой волне перебранку гитлеровцев по поводу налета своей авиации. Наступила ночь. Она прошла относительно спокойно. Мы использовали ее для осмотра и приведения в порядок боевых машин и вооружения, а также пополнения запаса материальных средств, горючего и боеприпасов. А на следующий день, как только над городом забрезжил рассвет, вражеские войска вновь активизировали свои действия. Их контратаки следовали одна за другой, особенно в полосе действия нашей бригады. Танковая рота капитана Тюрющика вела тяжелые бои с превосходящими силами противника, находясь по-прежнему в огненном кольце окружения в районе вокзала. На правом фланге батальона была отбита очередная атака гитлеровцев. В воздухе шли воздушные бои. Командир нашей танковой роты, старший лейтенант Окарелов, в этот день был как никогда возбужден. Лицо его увлажнилось мелкими капельками пота. От непрерывного грохота выстрелов и взрывов снарядов стонала земля. Горели близ расположенные строения. Плотной стеной окутывал дым нашу позицию. И вдруг раздался по рации приказ командира «Приготовиться к бою!». Все члены экипажа напряженно следили за приближением фашистских танков. Шум мотора нарастал. Затем последовали в сторону врага два выстрела. Еще одна «Пантера» получила очередную дозу бронебойных. Замерла на месте. Надо было менять огневую позицию. Но в этот момент резкий удар. Вражеский снаряд угодил в моторную группу нашего танка. Пришлось расстаться с ним. По приказу командира роты, все члены экипажа присоединились к мотострелкам, ведущим бои на восточной окраине города. Старший лейтенант Окалелов пересел другой танк и с присущим ему воинским мастерством продолжал руководить боем. В этот же день мы узнали о том, что наша первая танковая рота капитана Тюрющика, оборонявшаяся в городе на привокзальной площади, по приказу командира корпуса прорвалась сквозь вражеские заслоны и присоединилась к главным силам бригады. С честью выполнила она боевую задачу. Более 2 суток сковывала значительные силы врага. За мужество и героизм, проявленный в этих боях, капитан Черещук указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя Советского Союза. Остальные воины его роты были награждены различными орденами и медалями. Днем позже личный состав нашего батальона с болью в душе встретил сообщение о гибели в боях под Ахтыркой старшего лейтенанта Калялова. Это была большая утрата для нашей роты. Старший лейтенант Окалелов был посмертно награжден орденом Ленина. Его имя бессмертно. Тяжелые кровопролитные бои под Ахтыркой продолжались еще несколько дней и завершились в конце августа 1943 года полной победой советских войск. Приятно сознавать, что в эту нелегкую победу внесла посильный вклад и наша 12-я гвардейская танковая бригада Кантемировского корпуса.
Чем дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем ярче и острее воспоминания о них. Было много незабываемого, до сих пор волнующего душу и обжигающего сердце, но самый глубокий след в моей памяти оставил выход первого номера газеты с ее коротким, но грозным, как выстрел, названием «На штурм врага». Помню, мы готовились к предстоящим боям в битве под Курском и одновременно к празднованию первой годовщины рождения корпуса. Почти круглосуточно личный состав занимался боевой подготовкой. Офицеры штаба и политотдела не выходили из частей и подразделений. Журналисты редакции встречались с участниками минувших боев, собирая материалы для первого номера газеты. В эти дни состоялась моя первая встреча с командиром корпуса, генералом Полубояровым. Значит, из кавалерии к нам попали, пересели с коня на танк. Что ж, очень хорошо, знаменательно. По своему характеру конники сродни танкистам. Я положил перед генералом план работы редакции. Он внимательно посмотрел его. Что ж, можно сказать, план полный, говорил генерал. Но учтите, в бою неизбежны коррективы. Главное, чтобы этот план не связывал вас по рукам и ногам. Порой обстановка сложится такая, что от первоначального замысла полезно вовремя отказаться в интересах дела. Эта мысль развязывала нашу инициативу, давала простор нашим действиям. Затем он поинтересовался, полностью ли укомплектована редакция и готова ли к выпуску газеты в боевых условиях. Я доложил ему обо всем и тут же попросил его, чтобы он хотя бы кратко познакомил меня с историей корпуса. Это необходимо было для первого номера газеты для передовой. Павел Павлович подробно рассказал мне о боевом пути корпуса с первого дня его формирования. Горшечная, Касторная, Воронеж, где произошло боевое крещение корпуса, Осетровская долина в излучине Дона, Кантемировка, Красноармейская. Одна за другой следовали записи в моем дневнике. «Непременно напишите о Шибанкове», – посоветовал генерал. В блокноте появилась и первая запись об этом удивительном человеке, о котором позже газета много раз писала. Василий Иванович Шибанков – командир 14-й гвардейской танковой бригады. Талантливый, смелый, решительный, любимец танкистов. Один из первых героев Советского Союза в корпусе. «А о Виноградове будет что-нибудь?» – интересовался командир корпуса. «Статья уже в наборе». «В корпусе», – продолжал генерал, – «что не боец, то герой. Что не офицер, то герой. Все танкисты воевали отважно и умело». А в типографии работа кипела. Карандашные строки превращались в свинцовые. Из строк составлялись статьи. И сразу же версталась газета. Вернувшись в редакцию, я присел за передовую, разложив перед собой блокнот с записями беседы с генералом, суворовскую науку побеждать, а рано утром, 31 июля, 1943 года газета с шапкой под руководством партии «Вперед к победе» уже была в частях. На параде, посвященном годовщине корпуса и вручению ему гвардейского знамени, генерал Полубояров говорил о готовности воинов к боевым действиям, о том, что к нам пришло прекрасное пополнение, на вооружении корпуса современные танки, орудия, минометы. «Сегодня, — заявил генерал, — нам партия вручила еще одно оружие, корпусную ежедневную газету, первый номер которой вы держите сейчас в руках». При первом знакомстве с генералом у меня сложилось твердое мнение, что этот человек с военным талантом. И я нисколько не преувеличу, если назову Павла Павловича Полубоярова патриархом танковых войск. Он знал все стороны жизни и деятельности корпуса, частей и соединений, уделял много внимания партийно-политической работе и, в частности, газете. Мы повседневно чувствовали его заботу, которая окрыляла нас в боевой журналистской деятельности. С первого дня своего рождения газета «На штурм врага» всегда была вместе с воинами в окопе, блиндаже, танке, в обороне и в наступлении. В трудные минуты поддерживала их, разделяла с ними радость побед, вдохновляла на ратные подвиги. Газета, рожденная на огненной Курской дуге, показывала героизм, мужество и самоотверженность воинов в боях с гитлеровскими захватчиками. На ее страницах выступали командиры, политические работники, партийные и комсомольские руководители, воины всех родов оружия. Когда на фронте складывалась тяжелая обстановка, требовавшая максимального напряжения сил, на страницах корпусной газеты появлялись пламенные ленинские призывы, заветы о защите социалистического отечества. От журналистов с передовой ежедневно поступали корреспонденции, правдиво и ярко рассказывающие о подвигах танкистов, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов. Из опубликованных в газете статей воины узнали о легендарных подвигах Шибанкова, Виноградова, Гринчука, Тырсы, Добрунова и многих других. Работники редакции, корреспонденты майор Ваграмов, капитан Волошин, старшие лейтенанты Егоров, Ухсай, лейтенанты Шишкин, Бушкевич, старшины Мельник, Иванов всегда находились рядом с солдатами и офицерами, героически сражавшимся с врагом. Как солдат погиб на боевом посту при выполнении заданий редакции корреспондент лейтенант Николай Бондаренко. Был контужен лейтенант Агафонов Лямин, тяжело ранен майор Краснопольский. У меня часто спрашивают, трудно ли было выпускать газету на фронте? Конечно, нелегко. Ведь редакция всегда находилась в непосредственной близости к переднему краю. Набиралась газета вручную, печаталась на машине с ножным приводом, порой под обстрелом и бомбежкой. К тому же еще и частые переезды. Не успеют, бывало, наборщики приступить к работе, как им снова по тревоге приходилось грузиться в машины. За день случалось несколько раз разгружаться и грузиться, а газета к утру должна быть у бойцов. Я с благодарностью вспоминаю наборщиков Михаила Родина, Ивана Моисеева, Леонида Гартмана, Михаила Мишина, печатников Александра Бошко, Алексея Кольцова, корректора Ивана Гурина, шоферов Ивана Лифенцева, Федора Клюева, Михаила Шиповского, которые самоотверженно трудились, не жалея сил своих, чтобы газета выходила вовремя. Каждый номер «На штурм врага», вышедший в боях, помогал воинам разить фашистских захватчиков, вооружал гвардейцев-кантемировцев верой в победу правого дела, в торжество идей коммунистической партии. После Великой Отечественной войны газета постоянно возвращается к бессмертным подвигам, совершенным кантемировцами на полях сражений. Примеры стойкости и героизма, высокого воинского мастерства, преданности социалистической родине, делу коммунизма учат молодое поколение гвардейцев-кантемировцев верному служению народу нашей родной коммунистической партии.